Express. Москва.
11:06 в Москве. У микрофона Ольга Байкалова. Здравствуйте. И мы продолжаем говорить о Борисе Немцове. В студии «Говорит Москва» бывший заместитель руководителя администрации президента, председатель совета директоров Комитета развития общественных связей Сергей Зверев. Сергей Александрович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Я сразу напоминаю координаты прямого эфира. Призываю вас подключаться к нашей беседе по телефону 7373948, префикс 495. Также читаем ваше сообщение с СМС-портала 925-48-94-8. Работает лента Twitter и сообщение с сайта. Сергей Александрович, вы же знали Бориса Ефимовича лично?
Да, да, знал, конечно.
Когда вы познакомились? Как это было?
Мы с ним познакомились, насколько я помню, где-то в июле 90-го года, собственно говоря, почти 25 лет назад, когда я попал на работу, пришел на работу в Белый дом, тогда еще в правительство Российской Федерации. А Борис был, соответственно, депутатом Верховного Совета. Ага. Вот. И это было, в общем, такое веселое время. Мы тогда были весьма молодые. Боре, соответственно, было 30. Мне там было чуть поменьше. Я его помоложе. Мне было 26-27. И все вокруг кипело. Я помню очень хорошо, как-то, так сказать, в один прекрасный летний день, значит, ко мне в кабинет вошел молодой кудрявый человек, который сказал: я депутат, мне надо срочно переговорить. Я тогда работал помощником Явлинского. Мы занимались, собственно говоря, тогда еще подготовкой к созданию группы, которая впоследствии разработала 500 дней программу. И, значит, вот ворвался молодой человек в джинсах, в майке, значит, который сказал: мне немедленно надо поговорить с Явлинским. Я говорю: собственно говоря, кто? Он говорит: я депутат. Я, в общем, uh-huh. видочек у него был, мягко говоря, не депутатский. Но в этот момент времени я так позволил себе усомниться. Говорю: а, собственно говоря, говорит, я Борис Немцов. Вот. Ну вот, собственно говоря, с этого момента мы с ним и познакомились. И, в общем, более или менее плотно общались в течение последующих 25 лет. Меньше последнее время, но... В 90-е годы, в начале 2000-х, в общем, было больше, конечно, общения.
То есть это был молодой, энергичный политик, который фонтанировал идеями?
Да, это была, в общем, очень яркая личность. Он был энергичен, у него была масса всяких разных... Понимаете, на самом деле ведь надо понимать очень простую вещь. Боря был очень эрудированным, образованным человеком. Все говорят в одно слово, что это был человек, который безумно любил и умел жить. И при всем при этом, вообще-то, Боря физик. И достаточно хороший физик. Да? То есть, на тот момент времени, когда он избрался депутатом Верховного Совета, он, в общем, уже начал делать весьма неплохую научную карьеру. И он был автором большого количества работ, интересовался разными вещами. И у него, на самом деле, очень системный, всегда был очень системный и такой грамотно математически-физический подход. То есть ему нужно было разложить проблему до каких-то, так сказать, понятных ему вещей. Он не стеснялся задавать никогда вопросы в том, чего он не понимал. Вот, а окунулся он тогда с огромным своим энтузиазмом и с энергией в сопредельные, скажем так, физические сферы. Он начал лезть в экономику, он начал лезть в политику, в общественные какие-то отношения. Вот, и ему было это все безумно интересно, идей у него было огромное количество. В общем, собственно говоря, мы это потом на протяжении последующих лет-то и наблюдали всю дорогу.
Сергей Александрович, вот представьте себе, появляется политик в Белом доме. Какими-то идеями он в любом случае движим. То есть он пришел с какой-то идеей. Вы сами об этом только что сказали. Вот с какими идеями изначально Борис Немцов начал восхождение вот на этом политическом пьедестале?
Политический пьедестал – дело такое сложное. Вы знаете, Боря был действительно до мозга костей демократом. Боря, вот, знаете, сейчас, я думаю, что мы, конечно, к этому так или иначе вырулим, но вот эта вот знаменитая фраза Вольтера относительно того, что я могу быть с вами не согласен, но готов отдать жизнь за то, что вы имели право ее высказывать, это была Борина позиция. Потому что Боря считал, что... Идея-то у него была простая. Он считал, что так, как мы живем, это неправильно. И, собственно говоря, мы должны построить нормальное демократическое общество в таком классическом его исполнении, которое, собственно, позволит нашей стране рвануть вперед. Что те отношения экономические, которые у нас в тот момент времени были, они неприемлемы, они завели страну в тупик. И нам необходима свобода и выбора, и свобода инициативы, и у нас должна быть возможность предпринимательской деятельности и так далее, и так далее, и так далее. Собственно, поэтому он так активно поддержал Явлинского с идеями 500 дней, поскольку, вот, ну, собственно говоря, документ к нему может по-разному относиться, но то, что фактически в этом документе впервые на таком государственном уровне в общем-то, столь отчетливо были прописаны идеи свободного рынка. Кстати говоря, там со свободным рынком тоже, в общем, там было очень
все
много...
Все было непросто.
Да, там очень много было, на самом деле, государственного регулирования, идей государственного регулирования, но они были очень такие взвешенные. Но, тем не менее, там была и приватизация, там было и развитие финансового рынка, там было и развитие личности и так далее, и так далее, и так далее. И, собственно говоря, главная Борина-то идея, и тогда, и, по-моему, собственно говоря, он пронес это через всю свою жизнь, это свобода. Это свобода личности, это свобода выбора, это свобода высказывания, это свобода в экономических отношениях. Ну, и он жил свободно, в общем. Так свободно, что, в общем, многие его порицали за это, а многие просто завидовали.
Но очень же многие хвалят Немцова именно за его деятельность на посту губернатора Нижегородской области, где он все вот эти вот идеи свободы, свободного развития, свободы от цензуры, в первую очередь, открытости и общества, и средств массовой информации реализовывал на посту именно губернатора Нижегородской области.
Ну, в общем, да. Это, собственно говоря, один из очень немногих наших, скажем так, лидеров оппозиции, который имел колоссальный государственный опыт не только как чиновник в правительстве, но и как самостоятельный руководитель, первый руководитель очень крупного, очень сложного региона. Потому что, вы представьте себе, это ведь ему этот регион, а это один из наиболее промышленно развитых регионов Советского Союза, областей Российской Федерации, достался в начале 90-х годов просто вот в самый-самый-самый, скажем так, пик упадка. Да? Угу. Колоссальные были проблемы и с заработной платой, и с остановкой предприятий, и с жилищно-коммунальным хозяйством, и так далее, и так далее, и так далее. То есть это ему приходилось крутиться со страшной силой. Но при этом он оставался Борисом Немцовым, потому что он был, вне зависимости от того, какой пост он занимал, это был очень веселый, жизнерадостный. Знаете, я приехал к нему, я уже не помню, какой это год был, год 92-й или 93-й. Я как-то к нему приехал в Нижний Новгород, значит, меня привели к нему в кабинет, говорят, заходите, приемный, говорят, заходите. Я захожу, кабинет пустой, я его не вижу. Я несколько опешил, поскольку, ну, собственно говоря, губернатор, может быть, он в комнате отдыха где-то. Потом смотрю, что-то такое какое-то, что-то происходит рядом, там, в месте, где его кабинет. Я подхожу ближе, вижу, что Боря, значит, залез под стол. То есть видно, что он там где-то ползает, вот, кряхтит. Я ему говорю, что случилось? Что происходит? Он говорит, сейчас. Вылезает, у него в руках маленький-маленький котенок. То есть он буквально совсем-совсем маленький котенок.
В кабинете губернатора.
В кабинете губернатора, да. Я ему говорю, что делать? Я говорю, даже не знаю. Ну, я не помню, каким образом попал к нему этот котенок, но вот он вот там что-то такое с ним пытался делать, он у него залез под стол, и он, значит, за ним лазил там. Под столом его вытаскивал. При том, что, в общем, обсуждали достаточно серьезные такие темы. Вот. И все было тогда очень-очень-очень непросто. И, понимаете, как к тому моменту, когда Боря Борис уезжал из Нижнего Новгорода в Москву. Он ведь несколько раз уже переизбирался в качестве губернатора. И это были настоящие выборы. И у него были, в общем-то, очень-очень-очень серьезные оппоненты. И область была одна из самых тяжелых. И он, конечно, как руководитель, как человек, который... Он никогда не боялся, понимаете, я бы так сказал, Борис Немцов – это уникальный персонаж нашего политического театра, потому что это один из немногих людей, которые были готовы жить в публичной политике, которые просто созданы для публичной политики, и которые на самом деле являлись публичным политиком, потому что он всегда шел навстречу своих избирателей или тех людей, с кем он собирался вести диалог. Он всегда был открыт, он никогда не боялся разговора, никогда не боялся жесткого разговора. И разговаривать или не разговаривать, он всегда выбирал второе.
А как вы думаете, Борис Немцов, он был политиком сомневающимся или убежденным? Он знал как или он искал как?
Ну, знаете, я, честно говоря, не вижу противоречия в этом, в вашем вопросе. Он вообще был политиком убежденным, но при этом он искал как. Я не могу сказать, будучи, как, это моя точка зрения, да, но будучи научным сотрудником, да, тем более в физике, да, тем более в той физике, которой он занимался, ядерной физике, он был, ему было имманентно присуще, ну, я не могу сказать сомнение, да, но ему было абсолютно естественно задавать вопросы, естественно искать, значит, другие точки зрения, выслушивать их, спорить и так далее, и так далее. У него были некие принципы, базовые принципы, да, и, в общем, эти базовые принципы, они прошли с ним всю свою жизнь, всю его жизнь. Я могу вам сказать, что ведь, наверное, вот так, если оглянуться, едва ли не единственный человек из вот той когорты 90-го года, условно говоря, да, которому, ну, я, в общем, я не помню, чтобы к нему прилипали какие-то коррупционные или какие-то, так сказать, такие имущественные скандалы, скажем так, да. Он был человек в одном смысле абсолютно цельным, у него были принципы, он, соответственно, с этими принципами жил. Он считал, что человек должен быть свободен, он отстаивал этот принцип, он считал... Он говорил о том, что я буду честен, и я не буду попадать в те или иные, скажем так, истории сомнительного свойства, да, он в них не попадал. Но при этом я не могу сказать, что он был твердолобым, вот, понимаете, как вот у него есть одна какая-то идея, и он в этом, на этой идее стоит. Нет, он, в общем... Он был готов. Слушай, понимаете, еще к тому же, так в нашей жизни так случилось, несколько раз мы с ним были, ну, скажем так, по разные стороны баррикад. Поэтому я могу ответственно говорить, что с ним можно было и спорить, и разговаривать.
А вы знаете, интересно, когда Бориса Немцова назначили вице-премьером, как к этому отнеслась, как к этому отнесся политический истеблишмент? Как к нему относились?
Ну, я тогда, собственно говоря, был не в политическом истеблишменте, я в этот момент времени был, скажем так, в олигархическом истеблишменте. Поэтому за политический истеблишмент отвечать не могу. А если вспоминать вот то, как это к этому отнеслась, скажем так, вот круг тех людей, с которыми я общался, знаете, я бы так сказал, с одной стороны, к нему всегда относились с большим уважением, а с другой стороны, был некий такой флер несерьезности, потому что, знаете, ну, Борис, это был человек-спектакль, это человек-песня, да, он был свободен во всем. Вот эта знаменитая история встречи с президентом Азербайджана в светлых брюках, да, значит, там нарушение неких, так сказать, правил этикета, когда он встречал, у него был период времени, когда он должен был встречать иностранные делегации во Внуково. Вот он там тоже периодически выступал в светлых костюмах, хотя, в принципе, с точки зрения протокола это было не принято. И к нему было какое-то такое не очень серьезное отношение. То есть, ну, там, свой парень. А Боря, надо сказать, что повел себя очень достаточно жестко, потому что сфера, которую он курировал, была весьма непростая. Это был топливно-энергетический комплекс. И его, скажем так, шаги и действия... Знаете, ведь сейчас, когда вспоминают о Борисе Ефимовиче, вице-премьере, все почему-то вспоминают по поводу его, значит, вот этой вот замечательной идеи пересадить всех на отечественные машины.
На «Волге».
Да, да. На «Волге». Вот. Это вот любимое воспоминание, самое яркое. Ведь он на самом деле очень... поскольку там, я занимаюсь профессиональными коммуникациями, могу сказать, что Боря абсолютно гениальный коммуникатор. Да? Он чувствовал это кожей. Ему, по большому счету... Он, в общем, прислушивался к тем людям, которые занимаются этим профессионально. Но, тем не менее, конечно, вот он был человеком, который блестяще формулировал фразу, которую ваш брат-журналист сходу цеплял, да, у него рождались идеи, которые вот типа этих «Волк». Но на самом-то деле он занимался очень большой серьезной работой, потому что вот это был ровно тот момент, когда мы с ним были с разных сторон баррикад, потому что в это время я работал зампредом правление «Газпром», угу. «Газпрома», а Борис Ефимович...
он был официальным представителем государства.
А Борис Ефимович был, с одной стороны, официальным представителем государства, с другой стороны, он был вице-премьером, и у него была идея фикс. Значит, ну, в общем, правильная идея, как мы сейчас понимаем, в принципе, значит, разделение «Газпрома» на там, добывающую и транспортирующую компании, на, так сказать, там, более открытость, более прозрачность и прочее, прочее, прочее. И, собственно говоря... Мне-то, как зампред управления «Газпрома», я был с ним с разных сторон. Угу. Я ему противостоял в этом смысле. И мы, в общем, достаточно, ну, будем так говорить, жестко боролись друг с другом. Что он меня потом постоянно пенял. Он меня, значит, вот периодически, когда мы с ним встречались, он мне говорил, вот ты... Значит, я говорю, Боря, ну, так жизнь складывается. Но у него, он на самом деле занимался и нефтедобывающей отраслью, он занимался и трубопроводной промышленностью нашей. И, в общем, пытался делать очень многие большие серьезные вещи. Ну, и опять-таки не забывайте, что это 97-98 годы, это забастовки угольщиков, да? И Борис Ефимович был, собственно говоря, ответственным в том числе за эти вещи. Ну, я бы сказал так, что сегодня это уже никто, сегодня же это мало кто помнит, но это ведь были очень сложные годы в этом смысле, и с точки зрения социальной, и с точки зрения наполнения бюджета. Думаю, что сегодня мало кто представляет себе, что в этот момент времени, насколько я помню, баррель нефти-то стоил не катастрофические 60 или 55 рублей, как долларов, как сейчас, да, вообще-то, в общем-то, порядка 18. Вот. И, соответственно, в общем, это была совсем другая история.
Вот вы рассказываете, знаете, как-то негласно считается, что слово «олигархия», термин «олигархия» популяризировал именно Борис Немцов. То есть понятно, что придумал это слово не он, но очень хлестко использовал его в своих речах, в своих статьях, в своих выступлениях. Вот с какого момента начинается его борьба с олигархами? После истории с «Газпромом»? Когда он встал в жесткое противостояние? Когда это превратилось в идею?
Вы понимаете, я не совсем правильно, конечно, выразился с идеей фикс. Идея фикс – это все-таки понятие такое более грубое. Боря считал, что это правильно, да? Вот разделение «Газпрома» на эти компании и вообще сделать его несколько более открытым. Что касается противостояния с олигархами, знаете... Вроде как это было все почти вчера, а, собственно говоря, 20 лет уже прошло. Все началось в 96-97 году, когда пошли залоговые аукционы. И, собственно говоря, в какой-то момент времени получилось так, что были вот олигархи, условно говоря, хорошие, да, и были олигархи там, плохие. Сейчас уже никто, сейчас мы вспоминаем о том, что там, условно говоря, Березовский, Гусинский, это были олигархи плохие, да, но в тот момент времени были еще и олигархи хорошие. Хороших олигарх был Ходорковский, хорошим олигархом был Потанин, Фридман, да, это все. Виноградов тоже был, в общем, хороший олигарх. Хотя Виноградов нет, он скорее все-таки к плохим относился. Но вот жесткого противостояния, как вы говорите, его не было, потому что 90-е годы отличала немножко другая, вот эти вот ужасные 90-е годы, отличала немножко другая, ну, скажем так...
Атмосфера?
Атмосфера, да, потому что при всем при том, что люди имели разные политические и экономические взгляды, при всем при том, что это были схватки, в которых, цена которых была достаточно высока с точки зрения денег, это были диалоги все равно. Да, это были, в общем, тогда началась эра информационных войн, тогда мы, значит, схватывались друг с другом и начинали использовать общественное мнение в качестве, так сказать, неких аргументов, но это были аргументы, которые представляли для общественного мнения и для, собственно говоря, людей, которые принимали решения для власти. Никто при этом друг друга врагами-то не считал. И все продолжали общаться, все...
То есть, получается, несмотря на смуту, диалог-то был?
Конечно, был диалог. Да смуты-то не было, в общем, какая смута. Просто были разные точки зрения, понимаете? Вот смотрите, буквально вчера, значит, листая программу телевидения, наткнулся, не помню уже где, кто-то дал такой маленький коротенький кадр как раз вот период 97-98 года Бориса Ефимовича в качестве вице-премьера, который говорит, зарплаты бюджетникам и, значит, шахтерам будут зависеть от позиции Государственной Думы.
Угу.
Точка, да? Вот представьте себе сегодня такую постановку вопроса.
С трудом, если честно.
Вот я, когда со своими студентами беседую, то для них это вообще тяжело себе представить. Они этого не понимают. Как это вообще такое может быть? Это был диалог с оппозицией, это был диалог... Причем тогда оппозиция это была не эта позиция, тогда сегодняшняя оппозиция была, в общем, позицией, да? Ну, или почти позиции.
Мейнстрим.
Ну, да. В общем-то, это были представители власти, так или иначе. Тогда политическая борьба, она велась не в категориях враг, не в категориях... Не в категориях, скажем так, насилия и не в категориях того, что... Имеешь ты право на существование или не имеешь ты право на существование? Тогда политическая борьба и дискуссия велась все-таки в категориях дискуссий, аргументов и каких-то, так сказать, и политические игры, да? Может быть, какие-то, где-то кто-то какие-то делал уступки, где-то шел на какие-то компромиссы и всегда пытались найти ту комбинацию, которая позволяла так или иначе решать те или иные проблемы.
Это радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Ольга Байкалова. У нас в гостях бывший заместитель руководителя администрации президента, председатель совета директоров Комитета развития общественных связей Сергей Зверев. Мы говорим о личности Бориса Немцова. И после выпуска новостей мы наш разговор продолжим. Уже призываю вас подключаться к нашей беседе. Напоминаю, координаты 7373948. Это телефон прямого эфира. 925-48-94-8. Это наш смс-портал. Также читаю ваши сообщения с сайта и ленту Twitter. 11.30 новости.
Говорит Москва.
11.36 в Москве. Это радиостанция «Говорит Москва». У нас в гостях бывший заместитель руководителя администрации президента и председатель совета директоров компании развития общественных связей Сергей Зверев. Сергей Александрович, вот кто-то из слушателей у меня убежал, сообщение писал, спрашивал, а потеряла ли большая политика, когда Немцов покинул правительство? И что она потеряла? Вот отказался же, и была идея, что Борис Немцов сможет стать преемником Ельцина, но почему-то он решил уйти в оппозицию. Как думаете, почему?
Он покинул, собственно говоря, правительство в 98-м году, если мне память не изменяет. И тогда, собственно говоря, в оппозицию-то он не переходил как таковую. Понимаете, в нормальном демократическом обществе то, что человек уходит из правительства, возвращается в правительство, находясь даже, в общем, собственно говоря, в партии, которая является правящей, будет так говорить, это, в общем, нормально абсолютно. И Борис, когда, собственно говоря, он ведь, насколько я помню, уходил из правительства, собственно, в тот момент времени, когда произошел вот этот знаменитый скандал с книгой. Точнее, нет, это он-то в этот, к этому скандалу не имел никакого отношения. Там были какие-то другие размены. Честно, я уже даже не помню, как это все происходило. В общем, все давно это было. У него осложнились отношения тогда с Борисом Николаевичем. Экономическая ситуация была, мягко говоря, очень непростой. И тогда, если вы помните, тогда, в общем, правительство и члены, серьезные члены правительства приходили и уходили, потому что это была вот именно эта политическая игра, в том числе размены с Государственной Думой, в том числе размены с какими-то группами влияния, которые были в стране в этот момент времени. И Боря в политике-то оставался, собственно говоря. Никуда он из нее не ушел. Большая политика, с моей точки зрения, России потеряла, собственно, 2 дня назад, да, вот в ночь субботу, с пятницы на субботу. Почему он не стал преемником, если этот вопрос, собственно говоря, формулируется? Борис был очень яркой фигурой. Яркой и независимой фигурой. У него были свои точки зрения, у него была своя позиция, и навязывать ему эту позицию было, мягко говоря, сложно. Поверьте, опять-таки, поскольку в 90-е годы, по крайней мере, мы фактически все время были по разные стороны, так сказать, когда он вернулся в Москву, мы практически все время были по разные стороны баррикад. Я никогда не был вот в числе, скажем так, его сторонников, да. Так складывалась моя жизнь и карьера, да, что я все время был с другой стороны. Так, по каким-то вопросам. То есть, в целом, да, а так нет, что называется. С ним всегда было очень сложно в этом деле. Он был очень принципиальным человеком. И он свою позицию очень последовательно отстаивал. Представить себе его в роли преемника было невозможно. Потому что он бы никогда не был преемником. Он был бы независимым человеком. И он бы проводил ту политику, которую он считал бы нужным. И это было, в общем, всем понятно.
Поэтому он ушел в оппозицию.
Поэтому он ушел. А когда, собственно говоря, страна начала развиваться по тому пути, с которым он оказался не согласен, потому что, если вы помните, опять-таки, в 2000 году, в 99-м и 2000 году Немцов поддержал кандидатуру Владимира Владимировича Путина как кандидата в президенты, да?
Поддержал, да.
И потому что он считал, что это правильно, поэтому поддержал. А потом, когда, собственно говоря, их взгляды разошлись, он ушел в оппозицию. И это для него абсолютно естественно. Он в этом смысле человек был бескомпромиссный.
А по каким принципиальным моментам взгляды разошлись?
Ну, вы знаете, я думаю, что прежде всего вот именно этот принципиальный вопрос, связанный с демократией, демократическими процедурами, с вопросами свобод, как экономических, так и личностных, я думаю, что это было связано где-то с этим. Я думаю, что один из принципиальных моментов был, конечно, это выборы, которые были отменены в выборы губернаторов. Мы с ним, кстати, обсуждали эту тему. Понимаете, как можно выбирать, можно не выбирать. И аргументация ведь тогда в том числе была такая, что страна не готова к выборам, и в результате выборов, значит, на руководящие посты в регионах приходят не те люди, которые должны были бы быть руководителями, так сказать, этих регионов. И он абсолютно, ну, с моей точки зрения, абсолютно правильно говорил, что на самом деле ведь одна из функций политической элиты и политического руководства страны заключается в том, чтобы поворачивать страну вот в тот вектор развития, да, в который нужно. Если она ориентируется на демократические ценности, на демократические процедуры, то тогда
должны быть выборы.
Должны быть выборы, да, мы должны помогать преодолеть вот это, мы должны научить друг друга понять, кто реально нужен, точнее, кто реально хорош как кандидат на выборную должность, кто нет, да, но мы не должны вот под эту сурдинку просто отменять демократические процедуры. Вот. И может быть, тактически это и правильный шаг, но стратегически, с точки зрения развития страны, этот шаг был для Бориса, с моей точки зрения, в общем, абсолютно неприемлем. И ему, собственно говоря, у него не было других возможностей, кроме как оказаться в оппозиции.
И у него не было других возможностей, кроме как и других путей, кроме как выступать, идти нога в ногу с оппозиционным движением. 7373948, телефон прямого эфира. Я вижу, что у вас накопились вопросы. Подключайтесь к нашей беседе. Алло, здравствуйте, вы в прямом эфире.
Здравствуйте.
Да, прошу вас.
У меня вопрос, гость. Вот в интернете вот много пишет, что якобы спонсировался он американцами и все такое. Ну что по поводу этого всего думает ваш гость? Спасибо.
Да, спасибо. Общался Немцов и в Америку ездил, и с европейскими лидерами общался. Вот чего добивался, чего хотел?
Ой, вы знаете.
Поддержки искал. Чьей?
Наше любимое наше занятие – это искать руку какого-то внешнего врага, который, значит, вот нас здесь не любит сильно. Россия после того, как СССР прекратил свое существование, Россия стала Россией, да, Российская Федерация, мы все-таки начали дрейфовать в ту сторону, что мы являемся частью мирового сообщества. И процедуры, которые проходила страна в своем экономическом состоянии, надо понимать очень простую вещь. Нам было бы значительно сложнее пережить 90-е годы, если бы не, с одной стороны, поддержка, с другой стороны, давление, которое оказывали на нас международные финансовые организации. Это надо понимать очень четко. И поскольку это давление подталкивало колеблющееся правительство Виктора Степановича Черномырдина, надо понимать, что оно было разное. Виктор Степанович сам был человеком разным, скажем так, в начале 90-х годов и в конце его карьеры как председатель правительства, с одной стороны. И люди в нем работали разные. И это давление подталкивало на проведение тех реформ, которые позволили нам вытащить страну из того состояния, в котором она была в 91-92 году, и, в общем, дойти до состояния, в котором вдруг начали расти цены на нефть. И мы действительно стали частью мирового сообщества. И у Бориса были колоссальные контакты, в том числе и когда он был губернатором, в том числе и когда он был вице-премьером с Западом. И он прекрасно понимал, и, собственно говоря, это реальность, что позиция, которую Запад занимает по отношению к тем процессам, которые проходят в России, она, в общем, существенна. Она была существенна достаточно в 90-е годы, она существенна и сегодня. Не будем это по этому поводу прятаться. Я не сторонник заговоров, я не считаю. Я недавно тоже был достаточно коротко в Соединенных Штатах и, честно говоря, вынес для себя такое несколько другое впечатление, потому что, с моей точки зрения, мы им просто давно перестали быть интересны. Ну, так вот.
Даже так?
В целом, да. Ну, по большому счету, потому что в начале 90-х годов интерес был колоссальный, на сегодняшний день мы, в общем-то, не очень интересны. Я не думаю,
даже
что
несмотря на международную повестку, мы неинтересны Соединенным Штатам Америки. Если честно, как-то очень слабо в это верится. Почему-то, почему-то.
Международную повестку вы имеете в виду Сирию, исламские, так сказать, исламский фундаментализм и так далее, и так далее. Мы являемся партнерами для них в определенном количестве, в определенной системе интересов мы для них партнеры. Вот то, что происходит у нас внутри, если бы у нас не было бы ядерного оружия, если бы мы не были бы вот той Россией, которая у нас, которая сегодня есть, мы бы вообще не представляли для них интерес. С моей точки зрения. Это моя точка зрения. Это исходя из тех диалогов, которые у меня были там с теми моими контактами, которые есть. Они не сильно вовлечены в это. Безусловно, у них есть риторика, есть повестка дня, которая там связана с правами человека, есть демократические ценности и так далее, и так далее. Они никогда не поддержат то, что здесь происходит у нас, с одной стороны. Но, с другой стороны, по большому счету, мы находимся в... явно не на первом плане интересов. Сегодня Китай значительно выше с точки зрения интереса для того политического истеблишмента, который сегодня представлен в Соединенных Штатах. Но это моя личная персональная точка зрения, я могу ошибаться. Так вот, по поводу финансирования со стороны американцев. Я не исключаю того, что какие-то из фондов, которые существуют в Америке, так или иначе спонсировали и спонсируют институты, которые у нас возникали, институты гражданского общества, которые у нас возникали там в начале 2000-х годов. Но у меня такой информации нет, но я при этом этого не исключаю. Я очень сильно сомневаюсь, что Борис лично, как Борис Немцов, финансировался со стороны Соединенных Штатов, и уж тем более там спецслужб, о чем тоже, в общем, сейчас публично говорят. Ну, я Борю слишком хорошо знал для этого, чтобы таким образом думать. Я вот, честно, не верю. То, что есть люди в Америке, которые искренне переживают, потому что тогда то, что я говорил относительно того, что, скажем так, мы не являемся в фокусе их интересов, я говорил о политическом истеблишменте, прежде всего. Это такая, знаете, это очень странно, потому что мы все время слышим Америка, 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 а вообще в Америке это никто не говорит Россия, Россия, Россия.
Вы знаете, очень странная история, очень, очень странная история, и это циничное убийство, и Джон Тефт, который приносит на место убийства Бориса Немцова украинский флаг, и Барак Обама, который высказывается по поводу российского оппозиционного лидера, то есть вот смотря на эту картину, очень
сложно сказать, что мы Америке неинтересны. Если в Бангладеш завтра будет убит оппозиционный лидер, то, скорее всего, Барак Обама выскажется по этому поводу тоже. Джон Тефт лично знал Бориса Немцова много лет. Еще тогда, когда он в 90-е годы, или 90-е, по-моему, годы он работал в Москве. И они лично были знакомы, и у них, я думаю, были, в общем, достаточно плотные личные контакты. А то, что американцы искренне считают, что Немцов разделял с ними одинаковые ценности, это факт медицинский. Однозначно совершенно. И я, собственно говоря, считаю, да, я думаю, что те ценности, которые разделял Борис Ефимович Немцов, они очень близки к тому, что, собственно говоря, лежит в фундаменте ценностей американцев, как, в общем, и той демократической системы, которую они считают единственно возможной. Да? Я, собственно говоря, в этом смысле абсолютно согласен. Это нормально. И с точки зрения политики, Обама политик. Он не может пройти мимо такой ситуации. Хотя думаю, что в данном случае он действовал не только как политик, да, но и как человек в каком-то смысле. То, что смерть, убийство, а это, в общем, ну, достаточно... Ну, как сказать? Знаете, я когда прочитал об этом, Ну, это шок, да, потому что... Не только потому, что я знал Бориса, не только потому, что у нас связывали, в общем, личные какие-то отношения. Это, ну, мы действительно попадаем в другую реальность просто, да. Я некоторое время, меня спрашивали, а что, как? Я говорю, ребят, мы должны понять, что мы живем в другой стране. Мы вот жили в одной стране, сейчас мы живем в другой стране.
А у вас не было ощущения, что мы вернулись в 90-е? Это же...
Мы вернулись не в 90-е. Это другой длинный разговор. Я не считаю, что мы вернулись в 90-е. В 90-х такого не было. Извините, Бога ради. Это не про 90-е или 2000-е. Это другая...
Это уже новая реальность.
Это другая страна, понимаете? Это... Ну, я могу сказать очень коротко свою позицию. Мне кажется, что мы начали трансформацию в начале 80-х годов. Мы ее, безусловно, не закончили. Мы не прошли точки невозврата. А сейчас мы проходим трансформацию в другую, не в обратную сторону, отнюдь не в обратную сторону. Многие говорят, что мы возвращаемся там, в Советский Союз и так далее. Я с этим категорически не согласен. Мы трансформируемся во что-то другое. Вот во что, я не знаю. Мне не хватает...
А можно сказать, что Немцов стал жертвой этой трансформации?
Да, безусловно. Да. Безусловно. Безусловно, он стал жертвой трансформации, он стал жертвой того общества, да, которое сегодня в нашей стране, собственно говоря, ну, возникает. Такого, ну, не общество даже, а тех общественных настроений, которые возникают в обществе. Я категорически согласен с теми людьми, которые говорят, что власти невыгодна смерть Немцова, и она, ну, скорее всего, не стоит за этими вещами. Я категорически с этим согласен. Другое дело, что, наверное, понимаете, мы должны понимать, вот когда сегодня очень многие говорят относительно того, что есть страны, в которых оппозиционеров арестовывают, есть страны, в которых оппозиционеров убивают. Вот мы, мне кажется, что один из... я готов понимать и разделять позицию власти, которая арестовывает оппозиционеров, если они нарушают закон. Потому что если ты хочешь играть в оппозиционную игру, ты должен быть готов к тому, что тебя могут арестовать, если ты нарушаешь закон. И твое решение в рамках политического процесса нарушать этот закон или не нарушать этот закон. Это нормальная политическая процедура. Но вот сегодня мы стоим на грани, когда мы можем из одной... Или мы уже ее перешли, что в общем, вероятно. Когда мы из этой страны превратились в страну, где оппозиционеров убивают. Это другая совершенно история, это другая страна, это другие отношения. Ну, знаете, как я бы сказал так, что когда мы сегодня живем в стране, в которую разделили на наших и не наших, да? Вот это вот наше, движение наше, которое возникло сколько-то лет назад, да? Мы тогда говорили: ребята, эй, послушайте, это страшная история, не надо так делать, не надо говорить «наши», потому что тогда остальные не наши. И это только первый шаг. За нашими потом следуют совсем другие истории. И эти истории вы не сможете контролировать. Вот на сегодняшний день мы, очевидно, пришли в ситуацию, когда есть уже совсем не наши, и их никто не контролирует.
И их никто не контролирует, потому что их никто не видит. Сергей Зверев сегодня у нас в гостях, бывший заместитель руководителя администрации президента и председатель совета директоров компании развития общественных связей. Начали разговор о Борисе Немцове. Естественно, заканчиваем разговор о судьбах Родины, так или иначе, потому что убийство резонансное, убийство политическое, и догадок и версий очень много. Сейчас война версий в интернете происходит, а в средствах массовой информации. Немного у нас времени остается до конца передачи. Даю возможность вам задать вопросы нашему гостю. 7373948, это телефон прямого эфира. Подключайтесь к нашей беседе. Алло, здравствуйте, вы в эфире.
Добрый день. Да. Меня зовут Григорий. Вот быть хорошо знакомым быть, это еще не значит все дела Немцова знать. Вот, например, когда он возглавлял банк нефтяной, там пересажали стрелочников, а он остался сухим, из воды вышел. Вы говорите, скандалов не было, финансов, а крупный судебный процесс с бывшим главой Росвооружения. Надо немножко так память свою освежать, господин.
Ну да, спасибо. Были скандалы все-таки какие-то? И...
Знаете,
И судился много с кем Немцов.
Боря судился много с кем, да. История с Росвооружением – это личная история там, с сосудой, с деньгами. Вот. Банк нефтяной, знаете, тут, в общем, тоже очень такая непростая история. Кто уехал, почему уехал, почему, что произошло и так далее. Это все очень не, скажем так, не очень явные вещи, с одной стороны. Во всех этих историях Борис не был главным, ну, может быть, за исключением его взаимоотношений с Котелкиным, да, Борис не был главным действующим лицом, да, потому что когда он ушел из правительства и работал какое-то время в банке нефтяной, да, он не был исполнительным, он в исполнительном органе, он был председателем совета директоров этого банка. Это немножко другая история. Угу. Вот. Ну и потом, еще раз говорю, я говорю свою точку зрения. Да, и свои ощущения от тех моментов, когда я встречался с Борисом, и когда я его знал. Безусловно, господин, который перезвонил, назвал меня господином, поскольку я, к сожалению, не запомнил, как его зовут, могу к нему тоже обратиться только как господин. Господин может иметь свою точку зрения, и в этом-то и прелесть, в том, чтобы и он имел свою точку зрения, и я имел свою точку зрения, и, в общем, фактически Боря-то жизнь свою и отдал за то, чтобы мы могли вот так вот спокойно друг другу ему высказывать.
Вы знаете, тяжелый разговор получается, и давит все это на каждого из нас, и ситуация непростая. Но я вот хотела бы сменить, если с вашего позволения, сменить вектор разговора. Помните, не так давно в средства массовой информации произошла утечка телефонных разговоров Бориса Немцова. Вот так вот слушаешь и думаешь, человек-то был с чувством юмора.
Более-то?
Вот, да.
Вы знаете, я вообще, честно говоря, плохо помню его без улыбки. Ну, то есть, бывало, так сказать, и когда и ругались, бывало, когда и, так сказать, кричали друг на друга, но вообще-то он почти всегда улыбался, и в том числе говоря об очень серьезных вещах. Вот сегодня просто люди, которые его знали, они в один голос говорят, что вот он жил жадными глотками, да, вот это правда, он, у него... Короткая получилась жизнь, но он умел получать удовольствие при всем при этом.
А у вас какое самое необычное впечатление о Борисе Немцове сохранилось? Вот такое вот очень необычное есть?
Белые носки.
Белые носки?
Да. Дело все в том, что я подчеркиваю, мы же познакомились в 90-м году, а тогда были... Ну, почему-то тогда были популярны и модны белые носки. И вот Боря все время... Вот в какой-то был период времени, когда Боря все время ходил в белых носках. И вот, честно могу сказать, это было какое-то такое... Я над ним все время подтрунивал, когда была возможность. А мне нравится. Вот я такой.
А как вообще Немцов на критику реагировал? Он распылялся, он был человек эмоциональный,
он был страстный. Он был человеком эмоциональным, он был человеком очень страстным, и он был готов спорить, яростно спорить. Но это, понимаете, это всегда был спор, это не была вражда, понимаете? Вот Боря был готов ругаться, спорить, отстаивать свою точку зрения, не соглашаться с тобой, но он с тобой никогда не был врагом.
А как вы думаете, в 2000-е у Бориса Немцова была возможность, хоть небольшая, но вписаться, вплестись вот в новую политическую конъюнктуру? Или он принципиально ставил себя по ту сторону баррикад?
Вы знаете, я не думаю, что он себя ставил по ту сторону баррикад. Я думаю, что просто жизнь его поставила по ту сторону баррикад. Я не думаю, что это было возможно. Я не думаю, потому что, знаете, это то, о чем говорят стилистические разногласия. Угу. Вот это вот классический случай. У Бори были стилистические разногласия с сегодняшней властью. Хотя, подчеркиваю, при этом он всегда имел возможность, он всегда разговаривал, он никогда не отказывался от возможности поговорить, доказать, убедить, да, это был человек, который считал, что политический процесс – это диалог, это не перестрелка и не вражда.
Сергей Александрович, я благодарю вас за беседу, благодарю, что нашли время, пришли сегодня к нам в гости. Я напоминаю, у нас в гостях был бывший заместитель руководителя администрации президента, председатель совета директоров компании развития общественных связей Сергей Зверев. Благодарю вас за беседу.
Спасибо большое.